Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Слово Божие, Писание очень поучительно, не так ли? Если мы читаем Слово внимательно, что называется, с открытыми глазами и открытыми ушами, то Слово не будет молчать. Слово говорит много и всегда по делу. В Слове Божьем нет избыточной речи и слов, не относящихся к сути истине. И даже когда напрямую, читая Библию, мы не слышим заявлений, что должен делать верующий человек и что он не должен, все равно оно учит нас. Писание учит нас. Так бывает с местами Писания, которые содержат истории. Те истории, которые мы находим на страницах Библии, это не просто истории. Это богодухновенные истории. Они представлены не просто с точки зрения человека, но они представлены с точки зрения божественного автора. Эти истории очень ценны. И вы согласитесь со мной, что, пожалуй, самая ценная история – это история о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Интересно, что достаточно большая часть глав в четырех Евангелиях посвящены последней неделе – или даже последним часам жизни Иисуса Христа. Если вы внимательно читаете Евангелие, то вы заметите, что всего лишь несколько стихов во всех Евангелиях посвящены детству Иисуса Христа. Буквально один или два стиха в Евангелии от Луки. Также несколько стихов посвящены жизни Иисуса Христа, когда Он был подростком. Потом Евангелие молчит до 30 лет, до тех пор, пока Иисус Христос не вышел на служение на эти 3,5 года. Писание ничего не говорит нам о жизни Христа от возраста подростка до 30 лет. Большая часть информации рассказывает нам в Евангелиях о 3,5 годах жизни Христа. Но даже если исследовать это, то мы увидим, что достаточно большая часть Евангелий посвящена последней неделе жизни Иисуса Христа. Интересно, если читать, например, Евангелие от Матфея, 7 глав из 28 описывают страстную неделю жизни Христа. Марк посвящает 5 глав из 16 глав своего Евангелия тому, чтобы описать вот эту последнюю неделю жизни Христа. Итак, Матфей 7 глав из 28, Марк 5 из 16, Лука 5 из 24 глав и Иоанн, на удивление, почти половину, 8 глав из 21 главы посвящены только тому, чтобы рассказать нам о том, как прожил последнюю неделю жизни Иисус Христос. Это очень значимо. Это говорит нам о том, что Бог пожелал нам говорить через, особенно через последние дни и часы жизни Христа здесь на земле. Когда мы смотрим, как евангелисты описывают эти дни и часы, кажется, что они не хотят ничего, чтобы не упустить. Они наблюдают за всем тем, что делает Иисус, как Он поступает, как Он говорит, как Он ведет себя с учениками, что Он отвечает фарисеям. Очень много деталей, и все это сохранено для нас. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 18 главу, и мы прочитаем с вами с 12 по 27 стихи. Мы продолжаем с вами идти стих за стихом. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященника. А Петр стоял снаружи за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал привратнице и ввел Петра. Тут рабыня-привратница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященника, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не тебя ли я видел с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Мы с вами прочитали, можно сказать, то, что видел Иоанн своими глазами. Ну, не только Иоанн, рядом с Иоанном был Петр. Мы дальше упомянем о том, кто же был тот другой ученик. Это был Иоанн. Итак, Иоанн и Петр своими глазами видели те моменты, последние часы жизни Иисуса Христа на земле. И мы словно бы глазами Петра и Иоанна смотрим на то, что происходило там. И вот вопрос, на который мы постараемся ответить сегодня. Что может случиться такого в жизни человека, чтобы он раз за разом был готов отречься от Христа? По какой причине человек вдруг отрекается от веры? На что человек начинает смотреть перед тем, как отречься? И важно правильно понимать, эта история не про кого-то, кто никогда не был верующим. Это история про настоящего верующего, сильного лидера, который низко пал. Задумайтесь, друзья, почему эта история была сохранена для нас? Поверьте, эта история уж точно не для того, чтобы махнуть рукой и сказать: «А я-то думал, что Петр настоящий герой веры, а он вон, оказывается, какой». Эта история нужна, чтобы ты сделал вывод не по поводу Петра, а по поводу себя. Как тогда в те часы борьбы все происходящее вокруг говорило Петру: «Отрекись от Христа», так и сегодня, может быть, завтра, а может быть, прямо сейчас ты смотришь на жизнь глазами Петра и не находишь в себе ни малейших сил, чтобы продолжить верить. Но знай, сегодня ты не один. Как и раньше, Бог продолжает бороться за твою веру, за твою душу, за твою вечную жизнь. Я хотел бы озвучить вопрос, я бы его назвал вопрос предупреждения. Мы будем возвращаться к этому вопросу снова и снова. Вот он вопрос: что может произойти в твоей жизни, прежде чем ты будешь готов отречься от Христа? Что может произойти в твоей жизни, прежде чем ты будешь готов отречься от Христа? И сегодня 5 наблюдений из жизни Петра. Эти 5 наблюдений, они звучат как 5 предупреждений для тебя и меня. Чтобы мы были готовы в тяжелый момент жизни, когда нам тяжело, когда нету надежды ни на что, когда, кажется, все вокруг разрушается, рушится на наших глазах, чтобы мы могли стать на правильное основание. Итак, что может произойти в твоей жизни, прежде чем ты будешь готов отречься от Христа? Первое, ты начнешь видеть Христа слабым и беспомощным. Ты начнешь видеть Христа слабым и беспомощным. Посмотрите 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские...» И здесь я остановлюсь, буду пояснять, и потом мы дойдем до главной идеи. Вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что римский отряд располагался в крепости Антония, и как раз эта крепость находилась прямо рядышком, она примыкала к храмовому комплексу. И вот оттуда определенная часть солдат во главе с тысяченачальником, скорее всего, этот тысяченачальник был главным там, во всей этой крепости Антония, приходят в Гефсиманский сад, пересекая поток Кедрон, для того, чтобы там, в Гефсиманском саду, схватить Иисуса Христа. Также мы видим служители иудейские. Иными словами, это были офицеры храмовой полиции. Они подчинялись начальнику храма и первосвященнику. И уже здесь мы можем с вами заметить, что такие высокопоставленные лица, как тысяченачальник и офицеры храмовой полиции, лично пришли за Христом. Это говорит о многом. Ситуация была очень напряженной. И несложно понять, была напряжена настолько, что фарисеи и вся эта когорта, которая задумала схватить Христа, они боялись бунта. Они боялись, что В любое время, как только народ узнает, что схватили Христа, они могут поднять бунт. Поэтому-то они раньше и планировали. И помните, когда они планировали свои намерения о том, чтобы схватить Христа, они планировали только не в праздник Пасхи. Почему? Большое скопление людей. Иисус пользуется большой, огромной популярностью. И теперь, если они увидят, что что-то неправильно в отношении Христа, они тут же могут поднять бунт, и уж точно эти римляне и солдаты не смогут ничего сделать. Ситуация напряжена до предела. Но все-таки мы знаем, кто стоит за всеми планами. Иисус должен был стать Пасхой. Это значит, Он должен был умереть именно в праздник Пасхи. А так как Он режиссер всех событий, эти офицеры дрожат, но идут и хватают Иисуса Христа. Посмотрите, в 12 стихе там написано: «Взяли Иисуса и связали Его». Иисуса связали. Скорее всего, это была обычная процедура при аресте нарушителя закона. Но очень важная деталь. Точно так же был связан Исаак, сын Авраама, для принесения в жертву на горе Мориа. Бытие 22:9. Точно то же делали в Ветхом Завете, в то время, когда иудей или еврей приводил жертвенное животное в храм, прежде чем его убить, связывали. И, в принципе, это знаково, это о чем-то нам говорит. Уже сейчас Иисус становится той жертвой за грех людей. А что же наш Петр? Как он смотрит на всю эту ситуацию? Где он находится? Не тяжело понять, что он испытывал. Разочарование, безысходность, безнадега, полное крушение амбициозных ожиданий на будущее. Все это, должно быть, переживал Петр в тот момент. Ведь буквально считанные секунды назад Петр был свидетелем могущества и силы Христа. Одна маленькая фраза из уст Христа: «Я есть», положила на землю сильных, до зубов вооруженных воинов. А потом они видели и слышали, как Иисус им в буквальном смысле приказал: «Оставьте учеников», и они так и сделали. Потом был тот момент, когда он исцелил Малха, а точнее сотворил ему новое ухо. И все это было демонстрацией могущества и силы Христа. И тут теперь он видит, как вяжут Христа, как его связали. И вдруг Иисус становится беспомощным и слабым. Тогда воины, тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Слабость и неспособность Христа что-либо сделать с творящимся вокруг беспределом, именно таким ты начинаешь видеть Бога перед своим падением. И это начало твоего падения, если не одумаешься. Когда ты позволяешь твоим глазам определять то, во что ты веришь, о Боге знай, ты в опасности. Когда ты начинаешь определять, это очень важный момент, это то, что было с Петром, когда ты начинаешь основывать свою жизнь на том, что ты видишь, а не на том, что ты знаешь из Слова Божьего, ты близок к падению. На братских общениях, на которых мы собираемся, мы слушаем конференцию, которая проходила в церкви в Ванкувере, и там проповедник говорил по посланию Петра. И потом он рассказал немножко о своем опыте, какие вопросы он задает людям, когда они приходят за помощью к нему как к пастору. Когда они оказываются в беде, когда они ослабевают в вере, когда они впадают в грех. И он задает им три вопроса. Что ты чувствуешь, что ты думаешь и что ты знаешь? Что ты чувствуешь, что ты думаешь и что ты знаешь? И дальше он объясняет. Многие люди падают, и верующие люди падают, потому что прежде всего они основываются на том, что они чувствуют, какие у них есть переживания. Потом это влияет на то, о чем они мыслят, а потом это влияет на то, что они знают. И то же самое было с Петром. Он видел слабого Христа. И это стало влиять на его мышление. И он подумал, что все рушится у него на глазах. А потом Петр видел, как его связали и повели, как над ним издевались. И это определило его упование. На самом деле уже никакого упования не было. Правильнее было бы эти вопросы выстроить в другом порядке. Не что ты чувствуешь, что ты думаешь и что ты знаешь, а наоборот, что ты знаешь, я знаю, что Иисус должен испить чашу, которую дает ему Отец. Что ты думаешь, я думаю, что это правильно. Я думаю так, как говорит Писание. А потом это все должно определять наши чувства. У Петра эта пирамида перевернулась с ног на голову. С ног на голову. Он забыл, а может быть, не хотел помнить то, что Христос сказал ему о себе. Посмотрите в 11 стихе этой же главы. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Буквально совсем недавно Иисус Христос объяснил Петру, что будет и почему будет то, что будет. Петр был сосредоточен на том, что видел, а не на том, что слышал Иисус Христа. А ведь в этом суть веры. Мы живем не видением, а верой. Христос не раз говорил Петру и ученикам, Матфея 16, 21, что же Он говорил? С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим. Для чего? Для того, чтобы сесть на царство, на трон? Для того, чтобы назначить 11 премьер-министрами? Нет. Должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Иисус раз за разом предупреждал Петра и 11. Он раз за разом готовил их, чтобы они преодолели момент испытания. Но все эти слова пронеслись, как ветер, мимо ушей Петра. И когда пришло испытание, ему не на что было опереться, поскольку он проигнорировал то, о чем ему говорил Иисус. Он не был готов увидеть в слабости Христа Его могущество и силу. Он не был готов увидеть в слабости Христа Его могущество и силу. Сила Христа проявилась в способности подчиниться воле Отца, а это означало отказаться воспользоваться своей силой при аресте. Отказаться воспользоваться своей силой при аресте. В этом и была проявлена сила Христа. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Но Петру это представлялось как поражение, тогда как на самом деле это было восхитительно. Джонатан Эдвардс восхищается Христом, и он пишет, это его цитата, «Мы восхищаемся Христом, потому что Он мог усмирить бурю». Но дальше он продолжает. «Но еще больше, потому что Он отказался воспользоваться своей силой, чтобы поразить самарян молнией, а также отказался использовать ее, эту силу, чтобы сойти со креста». Джонатан Эдвардс, он смотрит на моральные качества, на совершенство Христа, и он говорит, мы восхищаемся Его могуществом, тем, что Он может умножить хлеба и накормить тысячи людей, тем, что Он может сказать морю, замолкни, и оно успокаивалось, и ветру Он мог приказать. Но, говорит, еще больше мы восхищаемся Христом, когда Он отказывается добровольно от применения Своей силы и нисходит со креста. Для Петра этот момент был невосхитительным. То, что произошло с Петром, может произойти и с тобой. Ты в какой-то момент можешь начать верить, что Христос слаб и беспомощен, а потому Он не способен помочь тебе. Ты слышишь истину о Христе и о Боге посредством чтения Писания, но не всем этим словам ты придаешь значение. И потом, когда придет испытание, ты не сможешь его перенести, поскольку не взял с собой трость истины. Эту трость ты отбросил в сторону, и поэтому тебе не на что опереться. Очень важно быть всегда вооруженным истиной. И когда приходит испытание, которое только нам шепчет и говорит, посмотри, какой Бог беспомощный и слабый, нужно вспомнить то, что говорит Писание о Боге, и укрепиться. Петр слышал предупреждение Христа о предстоящем аресте и смерти. Петр слышал о желании Христа исполнить волю Отца, но всякий раз он отбрасывал эту трость, придумывая для себя другой исход дела. В планах Петра было по-другому. Он всякий раз говорил Христу, да не будет этого с тобою. Зачем тебе это? И всякий раз, когда Иисус ему объяснял, он словно бы отходил в сторону, но, наверное, он не соглашался со Христом. Так бывает, когда мы слышим истину Писания, но потом по какой-то причине думаем по-другому. Мы можем читать Слово, но при этом думать по-другому. Так было с Петром. Он слышал слова Христа не раз, что ему должно страдать и умереть, но словно бы было закрыто для него. То, о чем он думал, несложно догадаться. Какие были ожидания у Петра? Какие ожидания? Славное земное царство, где на престоле восядет Иисус. Никаких страданий, скорби, очень легкая и близкая победа. И, конечно же, они 11 или 12 учеников, которым будет дана власть над всей землей. И тогда, наконец, все увидят, кто был прав. Итак, что может произойти в твоей жизни? прежде чем ты будешь готов отречься от Христа. Первое, ты начнешь видеть Христа слабым и беспомощным, и как следствие неспособным тебе помочь. Как же исправить эту ситуацию? Нужно вспомнить, что говорит Слово о твоем Боге, и опереться на эту истину, опереться верой. Второе наблюдение из жизни Петра, которое звучит для нас сегодня предупреждением. Ты увидишь, что одни распоряжаются судьбами других. Я бы добавил, ты увидишь, что одни злые распоряжаются судьбами других праведников. Посмотрите 13 стих. «И отвели его сперва к Анне, кого Христа, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Интересно, что только Иоанн из всех евангелистов упоминает, что сначала Иисуса из Гефсиманского сада повели к Анне. Полезно знать, что каждому верующему, что Иисус перед распятием прошел три фазы иудейского суда и три фазы языческого суда. Шесть фаз, где Христа унижали, избивали, относились к Нему с ненавистью, с такой ненавистью, на какое только было способно греховное сердце человека. Первая фаза иудейского суда Иисуса повели к Анне, это то, что мы сейчас будем читать, как сообщает нам Иоанн. После этого Иисус был поставлен перед Каиафой и спешно собранным Синедрионом. Еще было темно, они наскоро собрались для того, чтобы опять же осудить Христа. Это была вторая фаза иудейского суда. Третье, это было уже после того, как рассвело, там собрались первосвященники и старейшины народа и Синедрион, и чтобы уже в светлое время суток опять же осудить Христа. Но также была первая языческая фаза суда перед Пилатом, потом вторая фаза была перед Иродом, ставленником Рима, и третья фаза снова перед Пилатом. Много боли, унижения. Уже это вынести Христу было много, не говоря о кресте. Посмотрите 13 стих. «И отвели его сперва к Анне». В то время Анна уже не занимал официальную должность первосвященника, но при этом он оставался очень значимой фигурой в иудейской иерархии. Он был первосвященником с 6 по 15 год и потом был смещен Валериусом Гратусом, предшественником Пилата. Но и после ухода с поста Анна продолжал называться первосвященником, точно так же, как президент, который уходит с своего поста, остается быть президентом. То же самое было и с первосвященником. Многие иудеи считали, что Анна реально обладал силой и властью, чтобы противостоять римлянам, которые постоянно старались вмешиваться в дела иудеев. Более того, после того, как Анна ушел с поста, пять его сыновей и один внук успели послужить как первосвященники. Это значит, что все его родственники были там, на верхушке власти религиозной. И к тому же он был, как мы читаем в конце, во второй половине 13 стиха, он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Интересно, как Евангелие от Луки представляет начало служения Иоанна Крестителя, Лука 3:2, при первосвященниках Анне и Каиафе. Что это значит? То есть можно сказать, что как Анна, так и зять его Каиафа были вместе у руля религиозной власти. Несмотря на то, что Анна не занимал эту должность официально, он обладал огромной властью и был наверху религиозной верхушки. Что можно сказать о характере Анны? Он был гордым, амбициозным, а также он был известен своей жадностью и корыстолюбием. Это он организовал этот финансовый бизнес в храме. Так вот, когда евреи приводили, вы помните, мы читали вторую главу Евангелия от Иоанна, когда Иисус Христос пришел в храм и очистил его. Что же он организовал? Он организовал сборы и поборы с людей прямо там, в храме. Вы помните, когда еврей приводил жертвенное животное для того, чтобы принести его в жертву, как правило, те люди, которые стояли на контроле, эти священники, они всегда находили какой-то порок в этом животном. Ну и, конечно же, за достаточно удобную цену они предлагали тут же купить другое животное, а это животное сдать. Но то животное, которое сдавалось, оно передавалось другому еврею, который приводил следующее животное. И таким образом они делали деньги из воздуха. Кроме того, там были менялы. Почему? Потому что в храм принимались определенные монеты. Не любую монету можно было принести в храм. И причем интересно, что каждый еврей, достигший определенного возраста, должен был регулярно жертвовать в храм. Это вопрос его чести и уважения в народе. Поэтому, когда эти евреи стекались со всех концов земли, можно сказать, они приходили с разными купюрами, с разными деньгами. И тут, конечно, были, кстати, менялы, которые за определенный навар меняли деньги. И все эти деньги от животных жертвенных, от этих валютных дилеров стекались куда, как вы думаете, или кому? Анне. Анна стояла за всем этим. Впоследствии даже это дело назвали «базар Анны». Иисус дважды в начале служения и в конце своего служения приходил в храм, чтобы очистить его, чтобы обличить всю эту систему. И вы уже можете догадываться, как Анна относился к Иисусу Христу. Он его ненавидел всеми фибрами своей души. Вот почему первый человек, который захотел встретиться со Христом после ареста, это была Анна. Он хотел позлорадствовать над Христом. Он хотел показать ему, кто здесь главный. И это видел Петр. Это видел Петр. Что же видел еще Петр? Он знал, что там есть и Каиафа. Так в ту ночь у Анны появилась возможность увидеть Христа и поиздеваться над ним. Посмотрите 14 стих. Там продолжение о том, кто еще стоял у руля. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. И он повторяет то же, что уже было записано им раньше, о совете Каиафы в 11 главе. Там уже рассказывалось о том, как они сплели эти замыслы, и как Каиафа предложил Синедриону и всем фарисеям убить Христа. Это его идея. Здесь опять это повторяется мысль. Каиафа был назначен на пост в 18 году Валериусом Гратусом, тем самым перфектом, который снял Анну, его тестя с этой должности. Анна оставался на посту целых 18 лет, пока римляне не убрали его. То, что Каиафа мог оставаться так долго на своем посту, показывает его хитрость и приспособленческий характер. Он был как лисица. А также, как мы уже говорили, именно он предложил убить Христа ради сохранения своего положения и влияния на Синедрион. Он был готов на любую несправедливость ради сохранения своего положения. Итак, Каиафа подал совет убить Иисуса. И вот теперь этот совет претворяется в жизнь. Каиафа и Анна, власть имущие люди, и то, что видит Петр своими глазами, то, что решили эти язычники или эти иудеи, у которых есть деньги и власть, претворяется в жизнь. Создается впечатление, что все идет так, как спланировали люди, те, кто у власти, те, кто при деньгах, те, кто определяет, что такое справедливость, те, кто определяет, что есть хорошо, что плохо, и все это против Божьей морали, святости и чистоты. И Петр знал, что Каиафа планировал убить одного за народ. И теперь Петр видел исполнение этого злого плана. Он видел, что злые, нечестивые люди вершат судьбы праведников. Что же мы сказали Петру? Если бы вы тогда оказались рядом с ним, как бы вы помогли Петру правильно смотреть на эту ситуацию? Петр, послушай. И это тоже от Бога. Бог позволил созреть этому плану в мозгу Каиафы, и потом Бог позволил этому случиться для блага многих спасенных. Но Петр этого не видел, он не понимал Божьего суверенитета, он был излишне сосредоточен на одном и совершенно отказывался понимать другое, что воля Божья не мягкая подушка, что Христу должен испить чашу гнева, которую протянул ему Отец. Это Петр никак не хотел понимать. Итак, как Петр, так и мы сегодня видим, что одни распоряжаются судьбами других. Это всем нам знакомо. Это встречается сплошь и рядом. Неверующие начальники на работе, они любят распоряжаться судьбами подчиненных. И, возможно, вы сами на себе пережили несправедливость начальника. Неверующие мужья, они могут сделать ужасной жизнь своих детей и жены. Я слышал о такой ситуации, это знакомая мне верующая. В ее семье, ее муж, она пришла на кухню. Я в один из дней просто зашла на кухню и увидела, что муж ее, он просто варит эту наркоту там на кухне. Идет пар по всей кухне, а у них маленькие дети. Что мне делать? Неверующие мужья, они могут сделать ужасную жизнь своих детей и жены. Неверующие дети, они могут омрачить жизнь своих престарелых родителей. Перед началом служения ко мне подошла одна пожилая женщина и рассказала, как ее сын душит дома, и издевается и бьет ее. И в этот момент хочется сказать, остановитесь, есть другая сторона медали. Бог над всем, Он обладает абсолютной властью. Не зацикливайтесь на темной стороне жизни, иначе вы ослабеете, еще того хуже, со временем отречетесь от Христа, как Петр. Божий суверенитет, вот какая исцеляющая пилюля всем нам нужна. Божий суверенитет или всевластие – это мощное лекарство против серого уныния. И интересно, что не всегда мы готовы его принимать. Мы можем спорить с всевластием Бога. Мы можем задавать вопросы, как Бог может смотреть на зло, творящееся вокруг. Кстати, с этой истиной спорил Джонатан Эдвардс с детства, когда он уверовал. И потом в какой-то момент, как он описывает, Дух Святой открыл, просветил его очи сердца, и он понял и осознал. И потом он просто, можно сказать, насладился Божьим суверенитетом, понимая, что все, что происходит в мире – все это от Бога. Помните книга притчи 16:33? Над самыми мелкими деталями властвует Бог. В полу бросают жребий, но все решения от Господа. Ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего. И вот вопрос, который наверняка мог возникнуть у Петра, когда он видел, как нечестивые первосвященники распоряжаются судьбой Святого Сына Божьего. Как Бог может допустить в мире зло, который противоречит его собственным заповедям. И вот как ответил Джонатан Эдвардс, я вам прочитаю. «Божественный разум настолько сложен и безграничен, что у Бога есть способность смотреть на мир через две линзы. Он может смотреть через собирающую и через рассеивающую линзы. Когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через собирающую линзу, Он видит трагедию и грех такими, какие они есть по сути. Из-за этого Бог печалится и гневается. В книге Иезекииля есть такой стих. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Но дальше он продолжает. «Но когда Бог взирает на неприятные события и бедствия через рассеивающую линзу, Он видит трагедию или грех в их связи с тем, что предшествует им и что вытекает из них». Он видит грех, не просто грех, но как это связано с тем, что будет после и перед этим. Он видит все связи этих темных пятен на картине искупления. И дальше он продолжает. Он видит их вместе со всеми связями и следствиями, которые формируют узор или мозаику, растянутую вечность. Эта мозаика во всех своих частях, благих и злых, радует его. Эти мысли взяты из книги «Жаждущие Бога» Джона Пайпера. Итак, когда Бог смотрит шире, не так, как мы, только на один грех, на какой-то беспредел, но шире, через рассеивающую линзу, Он видит, что это распятие Христа принесет исцеление миллионам душ. И поэтому Он допускает и позволяет, чтобы кто-то убил Его Сына. Это Божий взгляд на то, что творится вокруг. И Бог допускает это. И при этом не вмешивается до определенного момента. Кстати, это не в моем конспекте. Как вы думаете, почему Бог позволяет до сих пор быть дьяволу? Почему Он позволяет дьяволу искушать, вергать души, можно сказать, в преисподнюю через искушение? Богу ничего не стоит связать дьявола уже сейчас. Опять же, мы начинаем думать о мудрости Божией. Он всевластный Бог, но при этом Он хочет, чтобы грешники, несмотря на искушение дьявола, сделали выбор в пользу Христа. Христу принесет большая слава то, что люди сами сознательно решат идти за Ним, а не за дьяволом, чем если бы Иисус связал дьявола и поместил его в ад просто силой. И нам бы не осталось выбора. Поэтому в этом есть промысел Божий, почему Он позволяет злу быть еще сейчас, чтобы продемонстрировать красоту церкви и сильное желание людей следовать за Богом, несмотря ни на что. Итак, мы говорим с вами о том, что может произойти в твоей жизни, прежде чем ты будешь готов отречься от Христа. И следующие пункты будут быстрее. Но первое, что мы сказали, ты начнешь видеть Христа слабым и беспомощным, а значит, неспособным тебе помочь. Но знай, Господь не только лев, но и агнец. Второе, мы говорили, что ты увидишь, как одни злые распоряжаются судьбами других праведников. И здесь надо встать на фундамент Божьего суверенитета. Бог так делает для своих целей, и Он знает, что Он делает, и почему Он так делает. Третье, ты начнешь нарушать свои обещания Господу. Еще одно наблюдение из жизни Петра. Перед падением, перед окончательным отречением от Бога, человек, верующий человек, начинает нарушать свои обещания Господу. Посмотрите 15 стих. «За Иисусом следовал Симон Петр». Видите 15 стих? «Следовал Петр». После недавней бравады с мечом мы видим уже другого Петра, который, крадучись, следует позади ведущих Иисуса. Теперь он был тише воды, ниже травы, и мы видим тут рядом другой ученик. Другой ученик тоже был вместе с Петром позади. Уж точно не от великой смелости. Они не бежали рядом со Христом и говорили: «Христос, ну что, достать нам меч?» Они, крадучись сзади, шли за этой толпой солдат. Интересно, что этим другим учеником, о котором написано в 15 стихе, скорее всего, был Иоанн. Потому что Иоанн позже, в 20 главе, назовет себя другим учеником, а потом уточнит: тот, которого любил Иисус Христос. По всей видимости, это был Иоанн. И дальше мы находим интересную деталь в 15 стихе. 15 стих. «Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический». Интересно. Для того, чтобы Иоанн мог войти во двор первосвященника, должны быть веские основания. И одно из... можно сказать, одна из догадок, почему Иоанн мог войти во двор первосвященника, а потом туда завести Петра, следующее. Иоанн был родственник первосвященника через свою мать Соломию. И поэтому он мог воспользоваться этими родственными связями. Почему, откуда эти выводы, просто нету времени объяснять, но, скорее всего, это так. Так вот, эти отношения Иоанна с первосвященником помогли Петру проникнуть во двор первосвященника. Посмотрите, 16 стих. «А Петр стоял вне за дверями, потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и вел Петра. И в тот самый момент, когда Петр заходил, мы читаем в 17 стихе, тут раба предверница говорит Петру: и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал: нет. И мы тут говорим: как, Петр, совсем недавно ты говорил обратное. Об этом написано в 13 главе, 37 стихе. Я душу положу мою за тебя». И помните, Иисус ответил: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Иисус лучше знал Петра, чем Петр знал себя. Петр нарушает свое обещание: «Я душу свою положу за тебя». Кстати, это не только был Петр, и те 10, которые разбежались. Просто Петр был более громкий, он кричал и перекрикивал всех, и поэтому другие не успели сказать вперед его. Наверняка они тоже могли бы сказать: мы душу свою положим за тебя. Но интересно, что это даже не про 10 учеников и про нас. Порой мы очень быстро даем обещания не только людям, но Богу. Я думаю, здесь есть много людей, которые в своей жизни давали обещания Богу. Но, к сожалению, как скоро мы перестаем быть верными этим обещаниям. Вот когда мы забываем про свои обещания, это сигнальная лампа. Когда мы начинаем очень быстро и легко отказываться от того, что обещали Богу, мы находимся не в лучшем духовном состоянии, как тогда это было с Петром. Знай об этом. И если ты обещал Богу делать то или иное, то делай и будь верен этому. Четвертое наблюдение жизни Петра – ты станешь свидетелем безнаказанной несправедливости, и это может ослабить твою веру. Мало того, ты увидишь, что одни управляют судьбами других, но также ты увидишь, что есть безнаказанная несправедливость. Посмотрите 18 стих. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». Представьте, двор, темно, достаточно холодно. Иисус неподалеку, его туда отвели, сейчас будет Анна задавать вопросы, а потом его будут бить. И тут подошел Петр к той группе людей, стал с ними и греется у костра. Петр рисковал. потому что при свете костра его могли узнать. Но если бы он отошел и стоял в стороне, он рисковал бы не меньше. Петру деваться и было некуда. Либо стоять у костра, либо стоять в стороне. Все равно он мог быть рассекречен. Посмотрите, какая здесь горькая ирония судьбы. Точно так же, как совсем недавно Иуда, предатель, стоял рядом с врагами Господа при аресте в Гефсимании. Точно так же теперь Петр стоит рядом с врагами, которые схватили Христа. Что же он слышал? 19 стих. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Это не был бунт, это был очень мягкий, кроткий ответ. На самом деле он не перечил, он сказал правду. Почему? Потому что первосвященник хотел уличить его в том, что он нарушает закон. А Иисус хорошо знал закон, и он говорит: «Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Иными словами, я не говорил ничего противозаконного, я проповедовал Евангелие Царства Божьего». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Интересно, что все эти 6 фаз суда, по сути, были уже не судом. Это просто была попытка как бы представить, что все проходило законно. Потому что убить Христа они решили уже раньше. Поэтому сейчас все, что они делали, это чтобы зацепиться за что-то, а не для того, чтобы исследовать дело и найти, виновен Христос или нет. Поэтому все эти диалоги были фактически беспределом, нарушением Ветхого Заветного закона и так далее. Ложные свидетели были и так далее. Все было обставлено так, чтобы обвинить Христа. И Христос это понимал. И это видел Петр. Он видел, что творилось беззаконие, и никто не мог этому противостоять. Когда день за днем мы видим несправедливость и беспредел, это не может не влиять на нас. Друзья, я знаю, каждый день, когда вы живете в этом мире, вы видите несправедливость и беспредел. И это не может не влиять на вас. Спустя время, научившись многому и поняв многое, тот же Петр напишет о Лоте, 2 Петра 2, 8-9. Смотрите, как он сказал о Лоте: «Ибо этот праведник, живя между ними», кем? Речь идет о нечестивцах Содома и Гоморры. «Вот этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». В некотором смысле мы похожи на Лота. Если вы праведник, что вы можете испытать, видя несправедливость? Это мучение в своей праведной душе. Но хочу вам сказать, не будьте обескураженными, избитыми с толку, не думайте, что вы одни, что сам Бог покинул вас. Петр продолжает в 9 стихе, он говорит: «То, конечно», когда он говорит о Лоте, который мучился в праведной душе, дальше он продолжает: «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Поэтому, когда ты становишься день за днем свидетелем беззакония, знай, что Господь знает, как избавить тебя от искушения и дать тебе утвердиться тебя в вере. Потому что знает Господь, что ты переживаешь. Помните этот стих: «Ибо Он верен и не попустит быть искушаем сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Итак, что может произойти в твоей жизни, прежде чем ты будешь готов отречься от Христа? Ты начнешь видеть Христа слабым и беспомощным, а значит, неспособным помочь тебе. Ты увидишь, что одни распоряжаются судьбами других. Ты начнешь нарушать свои обещания Господу, и надо остановиться. Ты станешь свидетелем безнаказанной несправедливости, но пусть это не сбивает тебя с толку. И последнее, ты почувствуешь реальную угрозу своей жизни. Возможно, может быть в твоей жизни. Посмотрите 24 стих. «Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух». Несложно заметить, как в 25 и 26 стихах интенсивно описывается угроза для Петра. И если просмотреть все прочитанные абзацы, или этот абзац, который мы читали в 18 главе, то несложно заметить, что одним из часто встречающихся слов «ученики, ученики, ученик. То есть Иоанн показывает нарастающую угрозу в отношении учеников. И самым уязвимым в этой ситуации был Петр. Остальные, кроме Иоанна, разбежались, а рядом совсем неподалеку от Христа находился Петр. И одно неверное слово из уст Христа об учениках могло стоить Петру жизни. Можно представить, как чаще и чаще билось сердце Петра, когда допрашивали Христа, и особенно, когда речь заходила об учениках. Но вдруг кто-то, стоящий рядом, обратился к Петру. И уж точно не для того, чтобы поздороваться. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? И мы бы хотели услышать. Да, я из учеников Христа. Но мы так можем думать с вами, потому что мы сидим в теплом месте, когда нам ничего не угрожает, и все в порядке в нашей жизни. На нас светит солнышко, и вы знаете, что, в принципе, ничего опасного нет в вашей жизни. Но Петру тогда было тяжело. Поэтому концовка 25 стиха звучит так. «Он отрекся и сказал нет». И это был уже второй раз. Потом 26 стих. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо. Это очень важная деталь, что тот, который задавал ему вопрос, он был родственник тому, которому отсек ухо Петр. Это значит, что если бы только он понял, что Петр это сделал, он бы тут же восстал за своего родственника. И Петр это понимал. И ему стало еще страшнее. И он опять отрекся. И тотчас запел петух. Интересно, что этот момент описывает Лука. Что в тот же самый момент, когда Петр отрекся третий раз, в тот же самый момент, когда пропел петух, я прочитаю, что же говорит Лука. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». В тот момент, когда он третий раз отрекся, пропел петух, и он посмотрел на Христа, а Христос посмотрел ему в глаза, и Петр вспомнил то, что совсем недавно говорил ему Иисус. Это было еще одним подтверждением божественности Христа. Христос, Божий Сын, знал детали будущих событий до мелочей. Он знал не потому, что заглянул вперед и увидел, а потому, что еще в вечном прошлом он так спланировал. Он спланировал даже пение петуха и даже отречение Петра в своей суверенной воле. Итак, христианская жизнь приносит в нашу жизнь, можно сказать, угрозу. Иисус позволил испытать дыхание смерти Петру тогда во дворе первосвященника, чтобы потом, когда его поведут на эшафот чуть позже, спустя годы, Петр пойдет на эшафот для того, чтобы быть распятым вниз головой ради Христа. И для того, чтобы в этот раз не испугаться и с честью умереть за имя Божье, чтобы принести славу Христу. Поэтому, когда ты столкнешься с чем-то опасным, знай, это может послужить либо твоему отречению, либо прославлению Бога через твою верность. Знай эти предупреждения. И когда ты видишь, что ты находишься не на правильном курсе, остановись и будь верен Христу. Не поступай, как поступал Петр. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя. И хотя сегодня мы хотели, мы наблюдали, мы смотрели на Петра, все-таки Ты, Христос, Ты в центре Евангелия. И Ты в центре этой истории. Мы видим, как Ты поступаешь, насколько Ты правильно отвечаешь. У Тебя нету никакой злости против тех, которые Тебя бичуют и унижают. Как Ты спокойно смотришь на этого Анну, этого первосвященника, который злорадствует и который думает, что все в его руках. Но мы видим Тебя, и мы видим, как Ты все контролируешь. Ты сознательно отдаешь свою жизнь ради того, чтобы опять принять эту жизнь, потому что Ты видел миллионы тысяч искупленных. В том числе Ты видел нас тогда 2000 лет назад, когда Ты был у первосвященника в том дворе, когда издевались над Тобой, в Твоем уме наверняка были многие спасенные, в том числе наша церковь. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твою жертву и за эти 5 предупреждений, как мы должны не поступать и на что мы должны обращать внимание в своей жизни, дабы остаться Тебе верными. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.